В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы и ваше внимание к нашей передаче. Мы в «Медицинском городке» продолжаем цикл бесед, посвященный изменениям, которые происходят с возрастом в органах и системах, и когда эти изменения накапливаются, особенно на рубеже пожилого и старческого возраста, эти изменения становятся значимыми для здоровья, и мы говорим о мерах профилактики, о мерах контроля. В предыдущей передаче мы поговорили о том, какие происходят изменения в системе крови, в системе свертываемости крови, и сделали вывод, что очень важно с возрастом регулярно контролировать уровень гемоглобина крови, проводить профилактическое лечение, состояние и заболевания, которые определяют риск образования тромбов. Особенно это касается такого медицинского состояния, как мерцательная аритмия. Сейчас это состояние особенно выделяется, требует особого наблюдения и применение специальных мер для снижения риска образования тромбов в организме, как и при других состояниях, в частности после операции, при наследственно неблагоприятной ситуации или ситуации, когда у человека уже были состояния и заболевания, связанные с образованием тромбов. Мы поговорили в предыдущей передаче о том, какие происходят изменения в иммунной системе с возрастом. В пожилом возрасте они накапливаются и прогрессируют с годами. Поговорили о том, что с годами, особенно после 60 лет, происходит изменение реакции организма на те или иные инфекционные агенты, будь то это вирус в рамках острого респираторного заболевания, простуды, будь то воспаление легких, пневмония. И в этой ситуации наблюдается достаточно часто у людей старше 60 лет, у кого-то несколько раньше, у кого-то несколько позже. Ситуация, когда в симптомах проявления инфекционного заболевания происходят сдвиги, у человека реже может возникать температура повышенная. И в связи с этим, при изменении общего состояния человека, чем старше он становится, тем более значимо, важно это отслеживать. Даже в отсутствии повышенной температуры тела, очень важно учитывать, что если у него произошло ухудшение, это может быть связано с тем или иным вирусом, то есть в рамках гриппа, в рамках других вирусных инфекций, в рамках коронавирусной инфекции или другого инфекционного заболевания. И поэтому очень важно обращаться за медицинской помощью при резком ухудшении состояния и в рамках медицинской помощи проводить, безусловно, диагностические исследования для исключения инфекционных, гнойно-воспалительных заболеваний. И крайне важно помнить о необходимости вакцинации. Достаточно часто говорится о вакцинации детей, подростков. Не так часто говорится о важности как раз вакцинопрофилактики и целой системе вакцин у людей пожилого возраста, так как сопротивляемость инфекции резко снижается у человека в рамках возрастных изменений иммунной системы. И поэтому профилактические мероприятия и вакцинопрофилактика как самые значимые, как самые эффективные в современной медицине, безусловно, приобретает особое значение. Речь идет в первую очередь о необходимости ежегодной профилактики, вакцинопрофилактики от гриппа, о необходимости поставить человеку в пожилом возрасте пневмококковую вакцину, ряд других вакцин. То есть в отношении каждого конкретного календаря, конечно же, важно посоветоваться с медицинским работником и прислушаться к его мнению. В предыдущей передаче мы поговорили о изменениях сердечно-сосудистой системы, которые происходят в организме человека с возрастом. и в пожилом возрасте, старше 60 лет, у кого-то несколько раньше, у кого-то несколько позже, накапливаются изменения в сосудах, изменения в сердце. Это приводит, конечно же, к очень значительному повышению риска развития гипертонической болезни, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, атеросклероза сосудов, питающих сердце. В связи с чем важный вывод для человека, начиная с пожилого возраста, регулярно мерить артериальное давление, хотя мы понимаем, что значительно раньше нужно делать все перечисленные нами мероприятия и контролировать кровь, и говорить о важности вакцинопрофилактики. Вообще это была бы идеальная с точки зрения врача ситуация, когда человек отметил, скажем, юбилей 50-летний, и вот он после юбилея, когда закончились все поздравления, сел бы и на листочке бы составил программу, как раз вот связанную со своим здоровьем. Как вы понимаете, достаточно часто эта картина вызывает улыбку, иногда смех. Нет у нас такой традиции, нет у нас такой системы, когда человек составляет программу о здоровье. И надеюсь, что наша передача, она собирает воедино отдельные представления, отдельные блоки. И последняя серия передач как раз и связана с тем, что где-то в возрасте 50 лет нужно задуматься уже о тех изменениях, которые происходят в органах и системах, принять соответствующие меры, включающие диспансеризацию, включающие вакцинопрофилактику, внимательное отношение к себе в рамках изменения образа жизни. И говоря о сердечно-сосудистой системе, конечно же, крайне важно регулировать артериальное давление, регулировать частоту сердечных сокращений, то есть записывать это, знать диапазон, какое у человека давление, какие колебания частоты сердечных сокращений, обратить внимание на первые признаки, которые появляются в этом возрасте, снижение давления при изменении положения тела. Мы говорили в предыдущей передаче о так называемой ортостатической гипотонии, когда человек, переходя из горизонтального в вертикальное положение, испытывает симптомы, связанные с головокружением, слабостью, иногда и же кратковременная потеря сознания, ряд других могут быть симптомов. Все это связано с тем, что с возрастом жесткость сосудов меняется, организм менее адаптируется к изменению давления при переходе из одного положения в другое. Поэтому очень важно на самых ранних этапах обратить внимание на вот эти ортостатические, то есть при изменении положения тела, колебания давления, самочувствия, для того, чтобы понять, что это уже определенные изменения происходят в сердечно-сосудистой системе и требует особого внимания, и в том числе уже до обследования и принятия определенных лечебных мер. Безусловно, крайне важно и эпизодически, и систематически проходить контроль электрокардиограммы. И если у человека выявляются те или иные сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, когда давление повышается, ишемическая болезнь сердца, связанная с тем, что закупориваются сосуды, питающие сердце, коронарные сосуды, здесь уже, конечно же, нужны серьезные стратегические меры по лечению тех или иных заболеваний. И, безусловно, в этом плане очень важно понять, что было бы чудесно значительно раньше заняться мерами профилактики по тем или иным органам и системам. И поэтому еще раз хочется обратить внимание, может быть, обратить внимание подрастающего поколения на то, насколько важно каждые 10 лет пересматривать в том числе и подходы к собственному здоровью. Ведь все люди, взрослые, старшего поколения, великолепно знают, что здоровье в 30 лет уже совершенно не такое, как в 20 лет, в 40 лет совершенно не такое, как в 30 лет и так далее. Но в молодом возрасте, когда органы и системы еще имеют резервы, и это определенным образом не дает серьезных сбоев, но уже на рубеже 40-50 лет закладываются, иногда уже проявляются достаточно серьезно болезни те или иные, а говоря уже о возрастных изменениях, то есть в возрасте до 60 лет они еще могут незначительно накапливаться, но в 60 лет уже редко та или иная система или несколько систем уже не имеют тех изменений, о которых мы говорим, и поэтому, конечно же, желательно за 10, за 15 лет уже, зная те изменения, которые происходят, составлять определенный алгоритм, меры профилактики, составлять определенные шаги, направленные на то, чтобы органы и системы работали без сбоев как можно дольше, эффективно, создавали хороший план здоровья и поддерживали долголетие, что, безусловно, и крайне важно, понимая, что происходит в органах и системах, и что мы можем сделать для ситуации контроля этих изменений, происходящих с годами. Сегодня мы поговорим о тех изменениях, которые происходят с возрастом, особенно на рубеже начала и весь пожилой возраст, четко прослеживаются возрастные изменения в органах дыхания. Некоторые изменения анатомические в органах дыхания включают снижение эластичности легочной ткани, то есть ткань становится менее растяжимой, менее динамично изменяющейся, уменьшается в размерах самой главной структуры в легких, так называемые воздушные мешочки, альвеолы, где происходит обмен воздуха, поступление кислорода из воздуха в кровь и обратное поступление углекислого газа. С возрастом накапливаются изменения в форме грудной клетки, она приобретает бочкообразную форму, уменьшается ее подвижность. Изменения приводят к росту изменения внутри плеврального давления и перерастяжению, в том числе и мелких дыхательных структур, и уменьшению вентиляции. То есть легочная вентиляция, обмен воздуха снижается, в том числе из-за деформации грудной клетки, и присоединяются и такие изменения, как снижение силы мускулатуры бронхов. Дело в том, что бронхи, они изменяют свой просвет в ситуации, когда организму нужно больше воздуха, допустим, при физической нагрузке, то бронхи расширяются. В ситуации, когда нет такой потребности, то просвет бронхов меньше. И вот изменение этого просвета, диаметра бронхов, оно регулируется в том числе мускулатурой, мышцами, гладкими мышцами бронхов. С возрастом происходит уменьшение силы и объема мускулатуры бронхов. Вокруг бронхов формируется соединительная ткань. Соединительная ткань – это основной компонент рубцов. Появляются участки сужения просвета бронхов. И вместе с другими компонентами уменьшается в том числе и так называемая перистальтика, то есть освобождение бронхов от накопившегося секрета, от накопившейся слизи с инфекционными компонентами. Снижается с возрастом и такой очень важный параметр, как кашлевой рефлекс. То есть у человека меньше защитной функции, если в бронхи попадают какие-то частицы. И снижается также и ряд показателей, которые говорят о защите слизистой бронхов от инфекции. Все это вместе, так называемую функцию дренажную, то есть когда бронхи дренируют, освобождают просвет от скопившегося секрета достаточно активно в молодом и зрелом возрасте, дренажная функция бронхов снижается. Если к этому добавить еще и то, что эластичность хрящей в области ребер снижается, и присоединяются еще и сопутствующие состояния и заболевания, если к этому присоединяется снижение гемоглобина, ответственного за переносчик кислорода, если снижается и функция сердечно-сосудистой системы, то получается достаточно такая объемная картина говорящее, насколько организму тяжело уже получать адекватно кислород, и часть изменений, которые связаны за то, что легкие должны обеспечивать организм кислородом, она страдает с возрастом. Все это приводит к снижению емкости легких, приводит к уменьшению вентиляции легких, приводит к тому, что проходимость бронхов нарушается, изменяется ритм, глубина дыхания, дыхание становится более поверхностным, приближаясь к брюшному типу, снижается, еще раз хочется повторить, кашлевой рефлекс, и это приводит к нарушению газообмена в легких, то есть насыщение артериальной крови кислородом снижается по мере возраста, пожилого возраста и старения, из-за вот всех вышесказанных процессов, и, к сожалению, это приводит к нескольким неблагоприятным направлениям, связанным с тем, что восприимчивость человека к заболеваниям легких с возрастом, в пожилом возрасте, начиная с 60 лет, у кого-то несколько раньше, если у него образ жизни связан с курением, в частности, приводит к более раннему формированию заболевания, у кого-то несколько позже, если человек не имеет вредных привычек и занимается своим здоровьем. Но вместе с тем, вероятность развития таких заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких, когда бронхи сужены, бронхи не дренируются, бронхи неадекватно пропускают воздух, да, при дыхании, и там происходят различные внутренние процессы, связанные с воспалением, с разрастанием соединительной ткани. Все это приводит к хронической обструктивной болезни легких. Она, как следствие, приводит к кислородному голоданию, к дыхательной недостаточности. Резко увеличивается вероятность воспаления легких с возрастом. И причем хочется еще раз напомнить особенности течения воспаления легких у пожилого человека, у пожилых людей. Воспаление легких может вызываться всеми известными инфекционными агентами и бактериями, и другими инфекционными агентами. И достаточно часто клиническая картина, она может отличаться от таких типичных изменений, когда при воспалении легких есть классическая картина. Это одышка, повышение температуры, интоксикация, кашель, боли в грудной клетке. У пожилого человека картина нередко может быть стерта. Еще раз хочется повторить, что при резком ухудшении самочувствия всегда очень важно помнить об изменениях в иммунной системе и правильно реагировать на эти резкие ухудшения. В первую очередь, конечно же, обратить внимание на самочувствие, обратиться к врачу и пройти весь комплекс необходимых медицинских обследований. С возрастом изменяется и течение, или формируется риск развития, в том числе и бронхиальной астмы, когда бронхи очень агрессивно, активно реагируют на аллергические различные компоненты. Нередко люди с возрастом удивляются, как так происходит, я вроде бы вот аллергия, вы говорите, наследственное состояние, я вот в детстве не болел этим, а у меня не было таких вот типичных аллергических реакций. Почему? На самом деле пик заболеваемости аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмы, в частности, он не пройден. И важно помнить о вероятности развития этого состояния и вовремя обратиться к врачу, если есть хронический кашель, приступы удушья, самые ранние симптомы не пропускать, вовремя обратиться для того, чтобы раннее лечение дало максимально лучший результат. Рекомендации по поддержанию органов дыхания, они общеизвестны. Наш разговор позволит их собрать воедино систему для поддержания здоровья дыхательной системы, начиная с пожилого возраста. У кого-то несколько раньше требуется, у кого-то, может быть, несколько позже формируются эти изменения. Но соблюдать здоровый образ жизни – это первый, самый главный принцип. И здесь, безусловно, делается акцент на отказ от курения, как активного, так и пассивного курения. Следующий очень важный принцип – это экология воздуха. Безусловно, есть неизменяемые факторы, если человек живет в городе и в районе с промышленным загрязнением, но есть и много факторов, которые в наших силах изменить. Первое – это, безусловно, больше находиться пожилому человеку на воздухе, то есть осуществлять прогулки на открытом воздухе и выбирать для прогулок наиболее экологически благоприятные районы, парки, рядом с лесом. По возможности достаточное количество времени проводить вне промышленного города. И если говорить о ситуации просто нахождения в городе, то регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку. Помнить, что для пожилых людей оптимальный режим в помещении – это температура воздуха около 20 градусов, влажность воздуха порядка 70%. Это все создает благоприятные экологические процессы в рамках того, что экология, безусловно, является фактором ряда хронических поражений легкого, вносит свой вклад и в хроническую обструктивную болезнь легких, и формирование хронических воспалительных изменений в легких. Следующий очень важный параметр – это следить за рационом питания, помнить, что гиперкалорийное питание, питание характерно для современного человека, когда он кушает достаточно большое количество животных жиров, кушает достаточно много легкого сахара, у него резко увеличивается вероятность ожирения, а ожирение серьезным образом влияет на возможность эффективного дыхания, плюс, безусловно, влияет и на работу сердца. Все вместе взято, безусловно, говорит о том, что питание – существенный, важный фактор именно сохранения здоровья органов дыхания. Очень важно регулярно проходить профилактические осмотры, как минимум раз в год проходить флюорографию, так как очень значительное количество болезней легких удается выявить достаточно рано, когда симптомов ярких еще нет у человека. И поэтому еще раз хочется напомнить, что диспансеризация пожилому человеку раз в год, когда он проходит общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимическое исследование крови, флюорографию – это неотъемлемая и важная часть, безусловно, поддержания здоровья. И при выявлении тех или иных отклонений – это достаточно эффективная база для создания программы по восстановлению тех или иных органов и систем. Следующее, безусловно, очень важное направление – это дыхательная гимнастика. При регулярном выполнении упражнений, безусловно, это сказывается очень положительно на вентиляции легких, на ее здоровье. Особенно благоприятно сказывается дыхательная гимнастика на пожилых людях с хроническими заболеваниями легких. И здесь очень важно помнить, что многие аспекты, они подбираются индивидуально врачом в зависимости от того или иного перечня заболеваний. Вместе с тем, методика проведения дыхательной гимнастики, она достаточно типична, включает в себя обязательное условие, что перед началом занятий важно проветривать комнату, желательно выполнять комплекс, если позволяет погода, при открытом окне свежий воздух более насыщен кислородом. Запрещено приступать к дыхательной гимнастике сразу после приема пищи. Необходимо сделать паузу как минимум 45-60 минут. Лучше всего заниматься дыхательной гимнастикой все-таки натощак. Любая боль и недомогание – это повод прекратить дыхательную гимнастику. Если человек почувствовал слабость, усталость, недомогание, важно прерваться, отдохнуть. И из методик общих в дыхательных упражнениях все достаточно стандартное представление о том, что вдох производится через нос, выдох производится через рот, темп подбирается индивидуально. Рекомендуемая продолжительность занятий в пожилом возрасте, начиная от 5-7 минут и постепенно доводя до 30 минут. Чем хуже здоровье, тем меньше времени по длительности дыхательной гимнастики. Главное здесь этапность и преемственность по кратности и по повторяемости упражнений. Важно помнить и о противопоказаниях дыхательной гимнастики. Они также есть, поэтому каждый раз говорим, что, безусловно, очень важно обсудить это с медицинским работником. Нежелательно дыхательную гимнастику проводить при высокой температуре, при острых состояниях и заболеваниях. При применении непосредственно дыхательной гимнастики первый важный пункт – это понять, в зависимости от состояния, проводить ее стоя. Если состояние удовлетворительное, физическая активность удовлетворительная, то целесообразно проводить стоя. Если физическое состояние умеренно нарушено, то лучше проводить ее сидя. И в состоянии, когда заболевания у человека приводят к вынужденному положению, лучше проводить их лежа, очень деликатно. И аккуратно обсуди все плюсы и минусы дыхательной гимнастики. Самые простые элементы дыхательной гимнастики и стоя, и сидя включают исходное положение. Руки опущены. При вдохе руки разводятся в сторону. Далее человек обхватывает себя. И во время обхвата перекрестом руками грудной клетки он выдыхает. То есть можно проводить это упражнение стоя и лежа. Еще раз хочется повторить кратность упражнения, начиная с 5-7 раз в течение 5-7 минут и доводя в зависимости от хорошего состояния до более эффективной по длительности дыхательной гимнастики в течение все-таки 20 минут. Идеально и к 30 минутам. Но, как мы понимаем, здесь самое главное в дыхательной гимнастике – это системность. Самое печальное, когда человек сделал, потом забыл, на следующий день не повторил, потом думает, что в следующий раз повторю. Здесь, безусловно, нужно внести это в очень важный режим дня, систематичность проведения этой тренировки. Итак, самая простая методика – это руки опущены, на вдохе руки разводятся в сторону, человек обхватывает грудную клетку, далее во время выдоха и повторяет эти упражнения. Следующие вариации дыхательной гимнастики как для положения стоя, так и для положения сидя. Исходное положение: руки на поясе, наклониться влево, опуская левую руку вниз, а правую приподнимать вдоль туловища и в момент наклона осуществлять вдох. Дальше вернуться в исходное положение и во время возвращения в исходное положение выдох. И повторить упражнение в другую сторону. Третье, может быть, достаточно простое упражнение для дыхательной гимнастики – это легко похлопывая руками по грудной клетке, сделать вдох и далее во время выдоха наклониться вперед. Дыхательные упражнения в положении лежа, если у человека среднее или тяжелое состояние, могут включать как простое диафрагмальное дыхание, то есть исходное положение лежа на спине, ноги согнуты в коленях или вытянуты. Одна ладонь лежит на груди, другая на животе. Медленный вдох через нос, желательно в течение 3-4-5 секунд. Живот должен подняться, задержать, насколько возможно, дыхание на 3-4-5 секунд. Медленный выдох через сложенные трубочкой губы в течение также 3-4-5 секунд. И повторять это кратно, несколько раз в день, и, соответственно, диафрагмальное дыхание делать от 5 до 10 раз с определенной периодичностью. Может быть, для положения лежа в качестве дыхательной гимнастики и так называемое сегментарное дыхание. Руки положить на ребра, на нижние ребра, сделать вдох, задержать дыхание и на выдохе слегка надавить на ребра. Выполнять также кратно это упражнение. Важным моментом в пожилом возрасте является и элемент учебы правильно откашливать. Для обучения пожилого пациента, особенно лежачего пациента, откашливание мокроты и облегчение его состояния могут использоваться методы увлажнения воздуха, оптимальная влажность помещения поможет облегчить дыхание, улучшить отхождение мокроты, как и обильное питье. Если нет медицинских противопоказаний, очень важно следить за балансом жидкости. К сожалению, с возрастом достаточно часто по тем или иным субъективным или объективным причинам люди ограничивают себя в жидкости. Нужно давать пациенту небольшие глотки жидкости, чтобы помочь на самом деле эффективному насыщению слизи бронхов, и в том числе косвенно разжижению мокроты. Возможно, стоит предложить, если нет противопоказаний, в том числе и теплые напитки, и они способствуют дополнительному расширению бронхов. Очень важно пользовать такую методику, как изменение позы, положить пациента в полусидячее положение, поворачивать в разные стороны, чтобы помочь с дренированием легких. Иногда применяется так называемая методика постуральный дренаж, когда человека располагают на животе, под нижнюю часть грудной клетки подкладывают мягкий валик, тем самым осуществляется выделение мокроты и слизи, с точки зрения гравитации облегчается эта ситуация. Безусловно, дыхательная гимнастика в этом плане является одним из самых главных помощников для облегчения отхаркивания мокроты у человека. В процессе самой дыхательной гимнастики отхождение мокроты значительно увеличивается и улучшается. Безусловно, важно помнить, что кашель и отхождение мокроты – это всего лишь один из симптомов заболевания. И все-таки основными процессами лечения кашля и дренирования мокроты является комплекс медицинских мероприятий. После того, как медицинский работник установит диагноз и, соответственно, спланирует программу медикаментозного лечения, современная медикаментозная терапия, безусловно, дает очень эффективные результаты и по расширению бронхов, и по улучшению отделения мокроты в самых разных патологических состояниях, но в комплексе, в том числе и дыхательная гимнастика, и меры помощи, они дают большие результаты. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос сегодняшней передачи нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она пишет: «У меня опущение желудка находится в малом тазу. Как это влияет на другие органы?» Уважаемые радиослушатели, влияние опущенного желудка на другие органы на самом деле минимальное. Желудок выполняет свои функции, вместе с тем у него достаточно серьезно нарушается его моторная функция, функция освобождаться от пищи. И достаточно часто опущенный желудок свидетельствует о тех или иных нарушениях в питании человека. Иногда это бывает следствие заболеваний, которые приводят к нарушению усваивания веществ. Но чаще всего это является следствием резкого похудания, когда человек самостоятельно используют те или иные неадаптивные, неправильные, не соответствующие своему здоровью диеты или ограничения в питании, которые могут наносить вред. И в рамках потери жировой прослойки, в рамках потери в том числе и жира, который располагается в брюшной полости, нередко одним из процессов происходящих бывает опущение желудка, и поэтому важно помнить, что это такая комплексная проблема, она в общем делится на врожденное опущение, возникает из-за индивидуальных анатомических особенностей организма, высокого роста, слабости связок. Но чаще всего все-таки это бывает приобретенное опущение желудка, которое возникает по разным причинам, приводящим к резкому похудению. Основные важные моменты образа жизни при опущении желудка включают в первую очередь ритм и регулярность питания. Очень важно соблюдать режим питания, есть маленькими порциями, но часто не переедать, отрегулировать нормально калораж, то есть объем пищи, для того, чтобы он способствовал набору веса, если таковой предшествовал опущению желудка. После каждого приема пищи целесообразно находиться некоторое время в горизонтальном положении, чтобы избегать неприятных ощущений. Важным элементом образа жизни при опущении желудка является также лечебная физкультура. Она помогает повысить общий тонус организма, укрепить мышцы брюшной полости. И на начальном этапе упражнения желательно проводить в горизонтальном положении. Самые простые упражнения могут включать дыхательную гимнастику, она также оказывает положительное действие, то есть диафрагмальное дыхание, вдыхать носом, надувая живот, выдыхать через рот, втягивая живот, или самое простое упражнение – это лежа на спине, поочередно поднимать прямые ноги, комплекс лечебной физкультуры и регламент питания имеет очень большое значение в рамках реабилитации и восстановления. Но кратко отвечая еще раз на главный вопрос, влияет ли опущение желудка на соседние органы? На соседние органы влияние минимальное. Здесь очень важно восстановить питание организма и восстановить мышечный тонус. При решении этих двух главных задач ситуация исправляется в положительную сторону. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Тонкий кишечник является эндокринным органом. Какие существуют методы его обследования? Уважаемые радиослушатели, обследование тонкого кишечника назначает, безусловно, врач, если есть достаточное основание, есть клинические симптомы, которые свидетельствуют о нарушении работы тонкого кишечника. Наиболее общие симптомы нарушения работы тонкого кишечника предусматривают частый стул и увеличение объема стула. Так как в тонком кишечнике происходят процессы, основные процессы пищеварения, если функция кишечника нарушена, то пища не усваивается и она, соответственно, в большем объеме выделяется. И также вторым основным блоком симптомов при нарушении работы тонкого кишечника является нарушение всасывания или отдельных, или целой группы веществ, и при прогрессировании заболевания потеря массы тела, снижение объема мышц, снижение жировой ткани. Традиционно, после того, как врач оценивает общее состояние человека, он выбирает или лабораторные методы, то есть достаточно большой перечень лабораторных методов обследования, когда врач может выявить, допустим, такие состояния, как нарушение всасывания глютена, заболевание целиакии, или он может выявить синдром избыточного бактериального роста с помощью дыхательного теста. Ряд других лабораторных тестов очень важен, начиная с общего анализа крови, который покажет нарушение всасывания железа, или биохимические тесты, говорящие о нарушении всасывания жиров, углеводов или белка. И далее уже переходит к инструментальным методам исследования. В современной гастроэнтерологии их очень большое количество, начиная от ультразвукового исследования, косвенные методы, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография дают информацию о состоянии тонкого кишечника. Но, безусловно, самыми современными и наиболее точными методами являются эндоскопические методы. Это баллонная эндоскопия, то есть так же, как осуществляет эндоскопию желудка или эндоскопию кишечника, то есть колоноскопию. Есть методика, когда могут с помощью аппарата, эндоскопа осмотреть и тонкую кишку. Но один из самых современных и таких наиболее технически совершенных методов, так называемая капсульная эндоскопия, пациент проглатывает миниатюрную капсулу с видеокамерой, которая делает снимки на своем пути по прохождению в кишечнике, и камера фиксирует состояние тонкой кишки. Эти данные передаются на компьютер, и врач отслеживает потом весь путь и все состояние кишечника наиболее точно. То есть в арсенале врача есть достаточно большое количество методов. В зависимости от состояния клинического диагноза врач уже арсенал этих методов определяет индивидуально. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: можно ли понизить уровень холестерина без статинов? И почему у ребенка может быть повышенный холестерин выше 7 ммоль на литр? Уважаемые радиослушатели, позвольте я отвечу со второй части вопроса в начале. Причины высокого холестерина у ребенка в первую очередь это неблагоприятная наследственность. Дело в том, что во многих ситуациях высокий холестерин – это наследственно обусловленное состояние, наследственно обусловленное заболевание. И поэтому очень важно здесь, безусловно, определить те или иные состояния, уровень холестерина и у родителей. Если у одного или у двух родителей высокий холестерин, очень высока вероятность, что это состояние передастся по наследству ребенка. Но вместе с тем важно понимать, что наследственность она является важной частью, определяющей уровень холестерина в организме. Но вторая, наиважнейшая часть – это, конечно же, образ жизни и образ питания. Если ребенок ведет малоподвижный образ жизни, если у него несбалансированное питание, то есть он ест достаточно большое количество животных жиров, то это способствует накоплению холестерина. И тем более, если в результате образа жизни и питания у него сформировалась уже избыточная масса тела, все это является составными частями единого процесса нарушения обмена веществ именно по уровню жиров и способствующего накоплению холестерина. Также этому способствуют и возможно, другие состояния и заболевания, и здесь требуется, конечно же, комплексная оценка, в том числе и обмена сахара. Это что касается причин повышения холестерина. Если говорить о первой части вопроса, можно ли понизить уровень холестерина без статинов, то здесь важно помнить, что холестерин, который определяется в крови у человека, он на 20-25% связан с холестерином, который мы получаем в питании. А на остальные проценты, соответственно, 75-80% – это холестерин, который синтезируется в печени. И вот на холестерин в питании мы можем повлиять с помощью нормального здорового питания. То есть, если человек перейдет на рациональное питание – значительным образом ограничить количество животных жиров, будет кушать достаточное количество овощей, минимум 500 грамм, ограничит употребление свободного сахара, то в этой ситуации можно снизить холестерин на 20%. Но оставшиеся 80% – это холестерин, который синтезируется в печени, во многом определен по наследственным сложным механизмом синтеза, и вот на него повлиять с помощью питания и физической нагрузки невозможно. Здесь очень важно выслушать медицинские рекомендации о приеме соответствующих медицинских средств. Вместе с тем хочется еще раз напомнить, что длительное время, когда холестерин был одним из самых главных таких маркеров, говорящих о риске развития атеросклероза, безусловно, пересмотрен, и в современной медицине важно оценивать уровень холестерина в соответствии с другими факторами риска. Если речь идет о взрослом человеке, то учитывается пол, возраст, курение, уровень артериального давления. И только тогда на основании комплекса факторов принимается решение о необходимости снижения уровня холестерина. Если у человека нет этих факторов риска, то врач очень индивидуально рассматривает показатели для снижения холестерина на самых разных этапах, в самых разных возрастных группах. Здесь важен комплексный подход, а не только лишь один показатель. Поэтому один показатель не должен пугать, но настораживать, безусловно, и просить важности аспектов оценки комплексной необходимо. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Ирбита. Она пишет, о чем может говорить сухая потрескавшаяся кожа на пятках. Уважаемые радиослушатели, это не является каким-то отдельным симптомом конкретного заболевания, тем более, который должен серьезным образом насторожить. Достаточно часто это является отражением возрастных изменений в организме. С годами обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, гиалуроновой кислоты, которые отвечают за эластичность кожи, за сопротивляемость кожи. Кожа становится более сухой, тонкой, поэтому пятки легче травмируются. Вместе с тем, в некоторых ситуациях это может быть проявлением исключительно внешних факторов, неправильная обувь, тесная или открытая, длительное нахождение в сухом воздухе, высокая температура, хлорированная вода. Крайне редко это является следствием некоторых состояний и заболеваний, значительно активнее эти изменения могут быть при сахарном диабете. Ухудшение кровообращения, чувствительности кожи могут способствовать развитию целого комплекса, так называемой диабетической стопе, но здесь есть другие симптомы и проявления. В некоторых ситуациях обсуждается и рассматривается нехватка витаминов, микроэлементов, особенно железа, цинка, витамина А, Е, группы В. Если это достаточно яркие проявления, беспокоящие, то, безусловно, нужно обратиться за консультацией к дерматологу в рамках исключения, в том числе и ряда кожных заболеваний, и проводится обследование и, соответственно, лечение. В общем, основные аспекты с точки зрения образа жизни направлены на косметологический уход, увлажнение кожи, регулярное применение увлажняющих кремов, мазей, поддержка и защита с использованием ортопедических стелек, правильного подбора обуви. Но если выявляются те или иные медицинские проблемы, то они решаются. В общем, рекомендуется, безусловно, диспансерный осмотр, прохождение общеклинических методов обследования, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография. Если время подошло для диспансеризации, это важная и доступная возможность пройти обследование, общее обследование организма. Если там все показатели нормальные, то вероятность того, что этот симптом является проявлением заболевания, очень маленькая. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить, что ранняя весна – это все-таки до сих пор благоприятное время для распространения многих вирусных инфекций, так как эти возбудители устойчивы к низкой температуре, к повышенной влажности, и поэтому меры профилактики вирусными инфекциями и кишечными инфекциями важны и нужны. Пожалуйста, регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком. Соблюдайте дистанцию в местах скопления людей или избегайте контакта, очень важно, с болеющим, если у человека температура, кашель, насморк, чихание. Важно проветривать помещение регулярно, проводить влажную уборку, использовать воду для питья, мытья овощей и фруктов в кипяченом виде и не употреблять в сыром виде воду из негарантированных источников для того, чтобы снизить риск попадания инфекции. Разрешите также напомнить и о мерах безопасности при гололеде. Очень важно использовать удобную устойчивую обувь с нескользящей подошвой без каблуков. Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены. Все это хорошо мы с вами помним, но достаточно часто в заботе и суете, выходя из дома, по делам забываем, поэтому очень важно напомнить себе эту ситуацию, и если забываем, то написать записочку, приколоть ее к входной двери с внутренней стороны и выбегая на улицу, вспомнить об этих важных моментах, как и правильно передвигаться, руки по возможности должны быть свободны, не держать их в карманах, так как это увеличивает баланс и устойчивость. Быть крайне внимательным на проезжей части, переходить дорогу только в установленных местах. Быть внимательным, особенно на лестницах и неровностях, так как здесь вероятность поскользнуться увеличивается. При подъеме или спуске по лестнице держаться за поручни, двигаться мелкими шагами, а если поскользнулись, присесть, чтобы снизить высоту падения. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.